Здравствуйте, дорогие телезрители. Полутора десятка лет назад мы уже размышляли с вами над темами, связанными с воспитанием наших детей. Иногда обращались к заслуженным авторитетам, отцу Анатолию Гармаеву, а также Джеймсу Добсону. И теперь иногда можно воспользоваться нашим старым видеоархивом. Свое внимание мы сосредотачивали в прошлый раз на проблеме соотношения проявления любви и строгости к детям. Продолжим.
Добсон наблюдал в том числе и за очень маленькими детьми, новорожденными младенцами, за развитием их характера в первые дни жизни. И пришел он к выводу, что совершенно несправедливо считать, что маленькие дети – это чистые доски, на которых окружающая среда пишет свои заветы, формирует черты характера, темперамент, все то, чего еще нет при рождении. Нет, дети уже в момент рождения невероятно сложные организмы. Поговорите с мамами, у которых есть 2-3 ребенка, и все они расскажут вам, что каждый из них сразу имел свой характер и свой отличный ото всех темперамент. И это ими чувствовалось при первом же к нему прикосновении. Все рождаются разными. И последние исследовательские работы это подтверждают не менее 10 такими признаками, которые дети уже в момент рождения разнятся в характере и темпераменте. Но один из самых важных признаков – это сила воли. Есть дети, которые от природы рождаются послушными. Они рождаются с улыбках на личиках, счастливые от того, что родились на этот свет. Они спят ночи напролет почти с момента рождения. Вы можете разбудить такого ребенка в 4 часа утра, чтобы сменить пеленки, и он будет просто лежать и мурлыкать. Если вы запоздали с кормлением на полчаса, ничего, они подождут, они не торопятся. Они никогда не пачкают свои брючки, они прекрасно ведут себя в семье, они будут смотреть вам в глаза и говорить: «Повторите еще раз, что я должен делать». Они побегут и сделают. А потом, очень скоро, они научатся убирать свои комнаты. Они просто обожают приводить в порядок свои комнаты. Они все делают по дому. Они прекрасные члены семьи. Они много улыбаются. Все ими довольны. Правда, таких детей немного. Таких милых, послушных и легко воспитываемых детей. Есть и другие, дерзкие по своей натуре. Они рождаются со сжатыми кулачонками и, фигурально выражаясь, сигарой во рту. Их матери задолго до их рождения чувствуют, что грядет что-то необычное, так как еще до рождения они начинают ставить свои инициалы на близлежащие стенки. Эти дети начинают командовать уже в родильной комнате. Они агрессивны и бросают вызов целому свету. И если вы запоздали с кормлением хоть на 5 минут, они тут же дадут вам понять не только то, что они голодны, но и то, что они очень недовольны, что вы опоздали. Они недовольны с самого начала. И не потому, что они неправильно воспитаны или вы не сумели привить им чувство дисциплины. И не потому, что среда была плохой, а потому, что это в них самих заложено. Вы несете его в церковь, и он перед этим умудряется перекрыть все свои водопроводные трубы до того момента, когда вы на секунду передаете его своему знакомому, который, кстати, не любит детей. И тут-то ребенок открывает краник. И так во всем. С самого детства он воюет с семьей. Один папаша как-то взял с собой на матч 3-летнюю дочь. Девочка интересовалась в зале всем, кроме игры. Папа боялся, что она может пораниться, прыгая по рядам. Тогда молодой человек прошел с ней вниз, к самой площадке, где проходила игра, повернул ее лицом к трибунам и сказал: «Слушай, ты можешь играть и бегать по всему залу где угодно, и на этой стороне, и в середине, ты можешь прийти сюда и играть под трибунами, но тебе нельзя заходить вот за эту линию». Затем они пошли к своим местам, но не успел он сесть, как она была уже у края поля и занесла ногу, чтобы переступить эту черту. И в то же время она смотрела на него и улыбалась. Она как бы говорила ему: «Мне не хочется тут играть, но давай спускайся сюда и попробуй меня поймать. Вот как ты заставишь меня слушаться?» Быть может, это и есть первородный грех, о котором говорит нам Библия. Та самая черта, которая появилась у Адама и Евы в райском саду. Разве здесь мы не видим сходства между трехлетней малюткой и Адамом и Евой в райском саду? Когда Бог сказал им: «Вы можете есть все плоды в райском саду, но не ешьте плода от этого дерева в центре сада». Адам и Ева, не переходите эту линию. Но мы хотим и поступаем по-своему. И не важно, что Бог не велел этого делать. А я не признаю твоей власти, твоего авторитета. Эта реакция и есть та форма греховного поведения, о которой не говорится в учебниках психологии. Не говорится, потому что она похожа на первородный грех. Такова наша природа и природа наших детей. Она заставляет нас восставать против любой власти, даже против любящего руководства, что, конечно, сейчас редкость. Так вот, если у вас есть два ребенка, то, скорее всего, один из них подпадает именно под эту категорию. И таких скандальных чад Джеймс Добсон относит к детям с сильной волей. Вам приходится все время воевать с непослушным ребенком. Вы его наказываете, чего только не придумываете. А брат его сидит и наслаждается своим безупречным поведением и даже светится от того, что он такой хороший. Кстати, как правило, они ведут непримиримую вражду с самого раннего детства. Такие дети часто ненавидят друг друга, ибо у них совершенно различные темпераменты. Один идет одним путем, другой – другим. И здесь нужно подчеркнуть, что непослушный ребенок отнюдь не есть черной овцой, а послушный ребенок – белоснежной овечкой, что первый плохой, а второй хороший. Скорее, наоборот. Своевольный ребенок обладает большим потенциалом для развития своей личности, для достижения целей в жизни, для руководства себе подобными, чем ребенок послушный. Дело в том, что своевольный ребенок лучше экипирован в дорогу жизни. Да, вне всякого сомнения, его трудно воспитывать. Но именно та его черта, которая заставляет трехлетнего пацана топать ножкой, поможет через 14-15 лет сказать «нет» своим сотоварищам, которые предложат ему наркотики. И ребенок с сильной волей может быть настоящим Божьим благословением, если мы сможем направить его волю в нужное русло и приучим его сдерживать свои порывы. И наоборот, послушный ребенок – это большая опасность. Мягкий, покладистый ребенок, скорее всего, в конечном итоге обманет ваши ожидания. Вы о нем не беспокоитесь, все у него идет правильно, и звуки он издает мурлыкающие, он улыбается все время. Но в его головке бродят мысли, которые нам отнюдь неизвестны. И большинство таких детей рано или поздно тоже восстанет против вас и бросит вам вызов. Но своевольный ребенок делает это в раннем детстве, и это можно при правильном подходе преодолеть рано. Послушный же ребенок бросит вам вызов, уже будучи юношей или молодым человеком, когда он сможет подкрепить свой вызов реальным действием, когда ваш контроль над ним частично или полностью потерян. Поэтому послушный ребенок требует особого внимания.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Ну что ж, я вам процитирую. «И Женева святых, и не отца нашего, Гёте». А что он написал, разбойник? «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Ух, это в Фаусте. Как здорово выразил. Да, две души. Святитель Игнатий как много пишет об этом. О том, что одно дело умом, когда я понимаю, что правильно, что хорошо и что нужно. А сердце противится. И он высказывает очень интересную мысль. Он сказал такое. Сердце не может долго противиться уму. Если ум настойчиво будет, у меня неприязнь к этой твари. А он говорит, ты сам тварь, если ты так ее называешь. Молись, в каком состоянии ты находишься. Господи, помилуй меня. Господи, помилуй меня. Господи, прошу молитв этой, вот, ее молитв за меня грешного, мою грешную. Это совет не кого-нибудь, а Варсановь Великого. Когда, помните, к нему пришел один брат, что мне делать? Молись так, Господи, молитв, святыми молитвами, извините даже, этого брата, этого негодяя, паршивца, негодника, да, святыми молитвами, это помилуй меня. Вот здесь начинается духовный опыт. Вот он, где духовный опыт. И если человек умом продолжает так молиться, то увидит нечто чрезвычайно интересное, удивительное, я бы сказал, и радостное. Постепенно уходит неприязнь к тому человеку. Причем уходит незаметно. Мы любим эффекты тихо и незаметно. Так же, как, помните, Господь чудеса творил, и что говорил? Никому не рассказывайте. Слышите? О, смирение какое, а! Любая добродетель всегда целомудренна. И вот здесь, когда человек умом, вот как вы сказали, умом будет преодолевать вот это свое состояние сердца, смягчится, оказывается, сердце. Смягчится, наступит мир, а потом может наступить даже и действительно настоящая любовь к этому человеку. Господи, да я-то, может, в тысячу раз хуже. Помилуй меня прежде всего. И его или ее любовь даже наступит. Вот то, что мы называем духовный опыт. Не видение, не созерцание, не прочее. Духовный опыт, вот он. Я терпеть не мог этого человека. А теперь это мой брат возлюбленный, оказывается, когда я понудил себя. Чем? Умом. Кстати, тот же Игнатий Принчинов говорит о том, что в молитве же у нас действительно очень часто же бывает. Умом я понимаю, надо молиться, а сердце каменное. Ну, не хочет и все. Не хочет. Что делать? И опять он повторяет. Умом молись, и сердце не сможет долго противиться уму. Опыт. Ой, как важно этот опыт приобрести самому человеку. Thank you.
православный миссионер отец Виктор Веряшкин сегодня начинает свои рассуждения о событиях и судьбах, связанных с церковной реформацией.
Несколько десятилетий назад праздновали тысячелетие крещения Киевской Руси, но праздновали почему-то в Москве, хотя крещение было Киевской Руси. А в этом году президент Украины Порошенко подписал указ о праздновании 500-летия реформации, которое начиналось в Германии, но праздновать будем почему-то в Украине. По всей Украине, кстати, опубликована программа празднования по всем регионам. Не знаю, будет ли отдельное празднование в Херсонской области. Но целый год праздник сплошной реформации. Поэтому нам с вами придется уточнить понятие и православия, и его торжества, и сравнить его с понятием реформации, поскольку многое в нашей жизни познается в сравнении. Попробуем использовать этот прием, этот подход, этот метод. Для чего мы зачитываем хотя бы немножко из Священного Писания? Опять же, чтобы иметь более прочную основу под нашими рассуждениями. Евреям, 13 глава, послание, 7 стих. «Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вот такой завет мы всегда выполняем, когда вспоминаем какие-то личности, события, и имеем возможность, опять же, сравнить себя и подражать или не подражать, и через это иметь критерий оценки. Как видите, слово «православие» и слово «реформация» часто применяются нами, иногда без уточнения смысла, в широком и в узком специальном смысле. Вот на прошлой неделе в свежем журнальчике вышла статья «Реформатор церкви» о Феофане Прокоповиче. И вдруг думаем, во времена Петра I, что же это была за реформация? Ну, не та, которую празднуют 500-летие. И нам придется уточнить эти понятия. Слово «православие» само по себе, как оно звучит, вот сложносоставное из двух корней – конкретно в Новом Завете и в Священном Писании не встречается. Тоже будем об этом знать. Тоже интересный момент, потому что апостол Павел пишет: «А вы бы научились не мудрствовать сверх того, что написано». И некоторые, кто себя позиционирует как протестантов и реформатов, говорят: «У нас только Писание, ваша терминология сверх того, что есть в Писании, нам не нужна, и мы не употребляем». И получается, что слово «православие», а в греческом обратном переводе звучит как «ортодоксия», действительно, само по себе в Писании не встречается. Так что же, нету в Писании православия, что ли? И мы начинаем думать о том, что термин и слово – это еще не понятие. Понятие иногда существует для обозначения того явления, для которого еще не нашли подходящего термина. Бывает, что термин нашли попозже для обозначения этого понятия. Ну, я так думаю, что вы предполагаете, что понятие, например, тяготения, гравитации существовало и до Исаака Ньютона. Но когда его зафиксировали и стали искать, как бы его обозвать, то нашли в итоге термин. А мы иногда думаем: а чего это англичане придумали нам термин? Зачем нам английская гравитация? Может быть, мы свою славянскую, украинскую гравитацию придумаем и назовем своим украинским термином. И возникает проблема какая? Истина может к нам прийти через передатчика, который не является представителем нашего типа цивилизации, нашей культуры, нашего этноса, нашего народа. Мы можем также сказать, что а зачем нам пифагоровы штаны, даже если они во все стороны ровны? У нас свои шаровары, для них своя будет формула. Зачем нам греческая математика? У нас будет своя украинская или славянская или русская математика. То есть возникает проблема какая? универсальности истины и случайности иногда исторической, через кого это истинное представление о ней к нам пришло. И мы должны честно признать, что если это истинное положение, то нам вообще-то предстоит его принять, ну, не жестко связываясь с тем, через кого оно к нам пришло. Это очень серьезный вопрос соотношения универсального и локального, местного, этнического, национального. Поэтому сегодня такой девиз господствует в мировоззрении: мысли глобально, а действуй локально. Вот здесь. И мы сегодня эти универсальные понятия попробуем соотнести. Итак, ортодоксия православия в целом слове не встречается в Священном Писании ни Ветхого, ни Нового Завета, но встречаются слова отдельные и корни, составляющие это сложное слово. Например, «орто» – правый, прямой, правильный, и «слава» – «докса» или одно из значений этого слова, кроме «слава», еще и «мнение», «предположение» и, может быть, даже истинное мнение. Когда, например, апостол пишет Тимофею, как эти слова в славянском варианте нам на литургии звучат и их повторяют: «Будь право правящим слово истины». Так вот, там, где право правящим слово истины, там звучат вот эти слова. «Орто», оказывается, а значит, право правильно передавай смысл учения. Поэтому слово «ортодоксия» в буквальном переводе, ну, не совсем калька с греческого, как «правильное славление», а как «правильное мнение об истине», «правильная передача истины» и, в общем-то, попытка правильно жить по этой истине. Поэтому иногда идея православия и смысл православия не всегда совпадают с реальностью, окружающей в истории того, что называют православием.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Отмечая удивительную неординарность Оригена, учителя церкви III века, граничащую с гениальностью, мы не можем со вздохом не отметить, что при всей глубине его мысли он все же чадо своего времени. Да, фактически он отец христианского богословия. Именно ему принадлежит почет творца первой христианской философской богословской системы. Но честь быть первым обычно являет и обратную сторону медали. Первый автомобиль, первый поезд, первый самолет – все они страдали множеством недочетов и несовершенств. Христа он называл богочеловеком. Кстати, как мы говорили, Ориген первым употребил этот термин, и под этим подпишется любой современный православный богослов. Ну а далее сложнее. Ориген говорил о единосущии Христа Богу. И здесь мы уже не соглашаемся, или, по крайней мере, делаем серьезное уточнение. Единосущным Богу может быть только Бог. А Христос – богочеловек. Божеская составляющая – да, человеческая – конечно, нет. Бог – Сын и Христос – это не одно и то же. Иисус Мессия – это воплощение Бога Сына. То есть второе лицо Святой Троицы – Бог Сын, вечный и вездесущий, в конкретной точке времени и пространства, не переставая быть вездесущим, соединился с человеческой природой во Христе. Вот с этим уточнением действительно с Оригеном можно уже согласиться, что божеская составляющая в Иисусе единосущно Богу Отцу. Ну, а человек Христос, повторимся, никак не может быть единосущным, трансцендентному, запредельному божеству. Конечно, возможно, здесь проблема в терминологии, тогда еще не разработанная и не утвердившаяся. Как знать, быть может, Ориген думал правильно, но использовал слова, неприемлемые для нас сегодня. Еще один пример. Ориген говорит, что Бог – предвечный творец Сына. Предвечный – значит, творящий вне времени, то есть всегда творил, творит и будет творить. Позже, в борьбе с арианством, этот термин в церкви отвергнут, а примут, причем строго и однозначно, термин «рожден» – Бог Отец рождает Бога Сына предвечно, как солнце испускает свет беспрерывно и во все времена. Возможно, Ориген был близок к такому пониманию, коль писал не о единовременном сотворении Богом Отцом Бога Сына, а ввел понятие предвечности, которое также навсегда утвердится в христианской догматике. Но что написано, то написано. В учении о Святой Троице Ориген исходит из того, что Бог есть единство или монада. Это неоплатонический термин. И пользуется термином «триас» – «троица». Описывая отношения между лицами Пресвятой Троицы, он впервые употребляет тот самый термин, о котором мы с вами говорили неоднократно – «омоусиос» – «единосущный». Тот самый термин, который и в Никео Цареградский символ веры войдет. Но здесь опять-таки та же проблема. Ориген не различал слова «творение» и «рождение». С одной стороны, он говорил, что сын так же вечен, как и отец, потому что сын единосущен отцу, но при этом сын – творение, как и весь остальной мир. Бронить Оригена за сие на самом деле несправедливо. На тот момент, как мы уже отметили, еще не было обозначена разница между творением и рождением. Впервые это сделает полутора века спустя Афанасий Великий, Оригенов ученик. А ежели не делать различий между творением и рождением, то можно понять все это и православно. Ведь и рождение – это тоже словечко такое неоднозначное, начиная от гинекологии и заканчивая рождением Вселенной. Оригена еще можно причислить к лику оптимистов. Учил он о всеобщем спасении в конечном итоге, о восстановлении всего, о апокатастасе. Имеется в виду все и вся, даже злые демоны покаются и вернутся к Творцу. И наступит всеобщее блаженство. Эту точку зрения разделили многие отцы церкви, даже весьма авторитетные, как, например, святой Григорий Ниский. Оно, конечно, хотелось, чтобы так и было, но проблема в том, что эта версия будущего не очень сочетается с нравственной свободой творения. Как можно утверждать, что всякая тварь обязательно вернется к Богу? А если кто-то просто не захочет возвращаться? Но этот вопрос христианская философия поставит только в XIX столетии. Таким образом, нас с вами есть чему возразить Оригену. Но это, безусловно, не изменит нашего к нему отношения. Как мы уже отмечали с вами, нет ни одной принципиальной богословской проблемы, которую не поставил бы Ориген. Первый наш христианский богослов. На сем давайте остановимся с вами. И, если даст Бог, продолжим с вами наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!